Друзья, давайте снова мы откроем Писание, будем размышлять над теми событиями, которые мы вспоминаем, события между распятием Иисуса Христа и Его воскресением. Буквально через несколько минут мы будем говорить друг другу «Христос воскрес!». Но сейчас есть время, когда можно окунуться в гущу тех событий. И проповедь я назвал свою так: «Крах надежд». Крах, может быть, не сбывшихся надежд. Каждый евангелист со своей стороны, делая какие-то наблюдения или расставляя свои акценты, описывает события, которые произошли после того, как распяли Иисуса Христа. И давайте мы прочтем четыре отрывка из каждого Евангелия. Начнем с отрывка Евангелия от Марка, 15 глава. Это с 42 по 47 стихи. Евангелие от Марка, 15 глава. 42 по 47 стихи. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу, сняв его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрела, где его полагали». Второй отрывок будем читать из Евангелия от Луки. Это 23 глава, 49 стиха по 56 до конца главы. 23 глава Евангелия от Луки, 49 стиха. «Все же, знавшие его», речь идет об Иисусе, «и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это, на распятие. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота, а последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди». И еще два отрывка. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 38 стиха. Все это связано с моментом погребения Христа. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 38 стиха. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайны и страх от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса, обвили его пеленами и благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко». И последний отрывок, который как-то тоже раскрывает нам эти события, мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 27 глава, 62-66 стихи. Евангелие от Матфея, 27 глава, 62 стиха. Здесь уже события чуть позже происходят. На другой день, который следует за пятницей, то есть в субботу. На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат же сказал им: «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Крах надежд. И речь идет, после того, как мы прочитали обо всех этих событиях, речь идет об учениках и о последователях Иисуса Христа. Почему ученики, почему не только ученики, а все те, кто шли за Христом все эти 3 года, может, кто-то меньше, кто-то больше, они потеряли надежду. А потеряли они надежду по нескольким причинам. Во-первых, потому что это были ложные надежды. Во-вторых, уныние и разочарование заставило их забыть про вообще всякую надежду. И третье, люди столкнулись с самым страшным своим врагом, со смертью. И давайте мы по порядочку рассмотрим все, о чем мы сейчас упомянули. Крах надежд был у людей, последователей Христа, потому что это были ложные надежды. Мы прочитали 4 отрывка. Женщины стоят и смотрят на казнь Христа издалека. Затем некто Иосиф из Аримафеи после смерти просит тело Христа для чего? Чтобы погрести. Он купил плащаницу. Приходит Никодим, помните, да, который разговаривал с Иисусом ночью. Он принес благовоние, алоэ, смирну. Для чего? Для погребения. Это уже был пятница вечер, и наступала суббота. Суббота по тем временам считалась уже днем субботним, не как у нас 12 ночи, да, а когда зашло солнце. И наступала суббота, то есть заходило солнце, и поэтому надо было побыстрее его похоронить, возможно, в близком месте. Мы читали, в саду был гроб, высеченный в скале, пещера погребальная, и они решили положить его туда, потому что это было самое, возможно, близкое место. Не было возможности эту процессию траурную растянуть. Иосиф при этом приваливает камень ко гробу. Мы читаем, что женщины присутствуют при погребении, и они переживают того, что не по всем правилам, не по всем канонам совершается погребение. Они возвращаются домой, потому что наступила суббота. Они только успели приготовить благовония и остались в покое. Зачем они приготовили эти благовония? Чтобы после субботы, рано утром воскресенья, пойти и завершить вот эту погребальную церемонию, потому что она еще не завершена. Надо было еще этими благовониями и мастями умастить тело Христа. Но вот что странно, в субботу первосвященники и фарисеи вдруг приходят к Пилату со странной просьбой: «Господин, нам нужно тебе кое-что сказать. Вот этот Иисус, он как-то так вот при жизни говорил, что он говорил, что через 3 дня воскреснет». Ну, мы понимаем, и люди вроде цивилизованные, что, скорее всего, ученики захотят его украсть, и вот ты понимаешь, что может случиться. Вот странная картина. Самые близкие ученики, последователи Христа, женщины – Они хоронят Христа, причем не только по факту, они похоронили Христа не только вот в пещеру, они его похоронили в своем сердце, они похоронили его в своем разуме. Все заботились о том, как эту процедуру осуществить побыстрее, наступает суббота по всем обрядам. Никто даже не вспомнил о том, что Христос говорил, что Он воскреснет. А вот книжники, фарисеи, враги Христа вдруг приходят в субботу к Пилату. О чем они думают? Действительно ли их побуждало, мотивом их было то, что ученики украдут? Или, может быть, реально они остерегались? Ведь они помнили те слова, о которых говорил Христос, что Он воскреснет. Конечно, знаете, вот так через полет веков нам, возможно, легко осудить учеников, этих женщин, за их неверие, за их предательство, за их забывчивость. Но если посмотреть с другой стороны, почему именно такая реакция? И мы размышляем сейчас о том, что потому что были ложные надежды. Ожидание не соответствовало действительности. Ведь чего они ожидали? Евангелие от Марка, 10 глава, 32 по 40, 8 стихов. Марка, 10 глава, с 32 стиха. Ученики идут с Иисусом. Когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Это слова Христа своим ученикам, когда они идут в Иерусалим. Это 34 стих, 35. «Тогда подошли к нему сыновья Завидеева, Иаков и Иоанн, и сказали: Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: Что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему: Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую славе твоей. Но Иисус сказал им: Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали: Можем. Иисус же сказал им: Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. Друзья, вот очень удивительно. Они идут, они в страхе, они ужасаются о том, что им говорит Христос. И Он говорит, что с ним будет, почему они идут в Иерусалим, как это будет, и что Он воскреснет. И тут подходят двое учеников, Иаков и Иоанн, и говорят: слушай, у меня вот такая просьба к тебе, сделай, пожалуйста. Вот в твоей славе мы хотим сесть по левую и по правую сторону. Ложные надежды. Они ждали Мессию, но они ждали Мессию не как царя царей, они ждали царя, который избавит их от римского ига. Вот он, тот учитель, который восстановит царство Израиля, который будет их царем. Но теперь он мертв. И это крах их надежд. Подождите, как тот, кто изгонял бесов, усмирял бурю, кормил тысячи, воскрешал мертвых, как он мог позволить себя убить? В их головах этого не должно было случиться. Ведь они помнили те ситуации, когда Иисус выходил сухим из воды, в кавычках. Его хотели однажды сбросить с вершины скалы, когда он там как-то не угодил народу. Но прошел мимо их, и никто его не взял и не навредил ему. К нему подзывали разных людей, чтобы обвинить во лжи, каким-то образом схватить его, осудить. Ну и тут Иисус всегда давал такие ответы, которые заставляли молчать их обвинители. Христос входил в храм и выгонял, менял и тех, кто продавал там животных. И тоже ему никто не мог что-то сказать или наложить на него руки. Но вот теперь, сейчас их учитель мертв. И это не входило в планы учеников. Они не могли представить поворот этого дела именно таким образом. Хотя Иисус открытым текстом говорил о своих страданиях. Евангелие от Матфея, 16 глава, 21-22 стихи. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснут». И это история с Петром. «И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». И вы помните, что ответил Иисус Петру. Друзья, не похожа ли эта ситуация, которая происходила тогда с учениками, с последователями Христа, на сегодня с вами нашу жизнь? Как часто мы ожидаем от Господа того, чего Он нам не обещал? Может, мы думаем, что Бог – это решение всех наших проблем. Может быть, мы решили, что если мы придем к Богу, то мы не будем болеть. Может, мы решили, что если мы придем к Богу, то Он даст нам жизнь с избытком. Я даже знаю, где это прочитать. Может, мы думаем, что жизнь с избытком – это материальные блага, которые Он нам даст. А мы видим, что как-то с финансами у нас туго. Может, мы думаем, что Бог обещает нам счастливую семью, ведь мой брак заключен был в церкви, и даже пастор молился. А сейчас в моей семье трудности, переживания. Может, у вас были какие-то другие ожидания, и вот они не исполнились. У вас ваш крах ваших надежд. И очень опасно, друзья, оказаться в таком самообмане. Более того, опасно еще давать ложные надежды другим. Парням очень стоит осторожно относиться к дружбе с девушками и наоборот. В этом вопросе часто есть недопонимание, кто-то кому-то дал ложные надежды. Не стоит обещать кому-то, таким образом евангелизировать или благовествовать: приди к Богу, Бог решит все твои проблемы. Не надо утверждать, что Бог обязательно исцелит твоего сына или твою дочь, если ты придешь к Богу с искренним сердцем. Друзья, это очень-очень опасно, когда мы утешение и надежды даем земными и временными благами. Те, которые потерпели крах надежд. Двое учеников пошли в Эммаус. Евангелие от Луки, 24 глава, с 18 стиха. Один из них именем Клеопа сказал ему, Христу, в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. И вот это вообще вот суть краха надежды, ложной надежды. 21 стих. «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Крах ложных надежд. Второе, о чем мы говорили, это то, что уныние и разочарование – привело к такому состоянию учеников, что они забыли про всякую надежду. Они забыли про те обетования и все то, о чем говорил Христос о своем воскресении. Словарное определение слова «уныние» – это состояние апатии, подавленности, настроение, при котором человек не заинтересован своим положением и происходящим вокруг. Может быть, не в состоянии даже исполнять свои жизненные обязанности. А слово «разочарование», оно синонимично, но отличается. Разочарование – это состояние переживания, вызванное несбывшимися ожиданиями, надеждами или мечтаниями, чувство неудовлетворенности по поводу чего-нибудь, не оправдавшего себя или неудавшегося. Когда ученики разочаровались, когда они потерпели вот этот крах своей надежды, что они делали? Мы уже прочитали, что двое пошли в Эммаус. Фома непонятно, чем занимался. Вы знаете эту историю. Христос как-то являлся уже ученикам по воскресению. Фомы там не было, он был не с ними. А кто-то из-за страха сидел вот в горнице закрытой, вообще не знал, что делать. Друзья, разочарование, оно ослепляет. Петр, ты уже не помнишь, ты как разносил еду 5000? Ты не помнишь, ты как сам ходил по воде, идя навстречу Христу? Петр, ты не помнишь славу Христа, когда Он преобразился на горе? Тогда, естественно, ты не помнишь слова, которые Христос говорил в своем воскресении. Друзья, именно разочарование, уныние привело учеников в такое состояние, что даже когда женщины рассказывали, что они видели ангелов, которые сказали, что Христос воскрес, ученикам показались им их слова пустые. Два отрывка по этому случаю. Евангелие от Луки, 24 глава, с 9 стиха. «И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим». Кто это был? Была Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. «И показались им слова их пустыми, и не поверили им». Или другой отрывок, это Марка 16, глава с 9 стиха. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, с которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим». Вот тем, которые в унынии, в разочаровании, они плачут и рыдают. И приходит Мария Магдалина и говорит, что она видела живого Христа. Но они, услышав, что Он жив, и она видела Его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них по дороге, когда они шли в селение. Это те, которые шли в Эммаус. Мы о них уже читали. И вы помните конец этой истории, когда они разломили хлеб, точнее, он преломил хлеб, возблагодарил, они узнали его и сказали, что это, да, учитель, и он стал для них невидим. И они возвратились, и тут написано, 13 стих Евангелия от Марка, 16 главе, эти двое, возвратившись, возвестили прочим, вот прочим этим плачущим и рыдающим, но и им не поверили. Женщинам не поверили, Марии Магдалине не поверили, даже своим друзьям, товарищам, ученикам не поверили. Друзья, когда мы с вами вдруг проходим такой вот момент, и мы можем сказать очень страшные себе слова: «Я разочаровался в Боге». Друзья, тогда мы забываем все то, что мы вместе с Ним пережили. Сколько раз Он протягивал свою избавляющую руку, сколько раз помогал нам в тупиковых ситуациях, как спасал нас, как спасал наших ближних. Разочарование, уныние, оно закрывает глаза, оно как, не знаю, шторы, как бельмо становится перед глазами, и мы не можем увидеть реального Христа. Мы видим того Христа, которого придумали мы сами себе. Друзья, при этом мы забываем о самой-самой главной истине. А истина заключается в следующем, что если бы Иисус там на кресте принес нам только спасение, избавление от ада, соответственно, открыв нам доступ в небо, то и за это мы должны Его славить и благодарить, даже не имея ни единого грамма благословений в нашей земной жизни. Друзья, услышьте, если бы там на кресте Иисус дал нам просто спасение, избавив нас от проклятия ада, открыв доступ в небо, мы тогда должны безмерно Его благодарить, славить и поклоняться Ему. Даже не получив ничего в этой жизни. Но Бог настолько благ, настолько Его любовь превыше нашего понимания, что даже тут, на нашем земном пути, Он дает нам обильные благословения. И Игорь отчасти об этом говорил, когда говорил о радости. И мы поем очень часто, мне нравится этот гимн: «Если в бурях жизни дух твой удручен, тучами уныния путь твой омрачен, вспомни, вспомни, сколько милости Господь явил, удивляться будешь, что Он совершил. Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй, вспомни, вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил». И знаете, есть такой пример из воскресной школы. Ну, просто я вспомнил про него, когда готовился. Однажды бедная вдова, сильно удрученная своими заботами, плакала, рыдала. К ней подошла ее маленькая дочка, и, видя слезы матери, хотела как-то ее утешить. Она обняла ее и задала простой вопрос: «Мама, чего ты плачешь? Разве Бог умер?» «Нет, нет, дитя, Он не умер». Но вот именно этот вопрос ребенка привел в чувство мать. Действительно, как можно отчаиваться, когда всемогущий Господь жив и силен изменить любые обстоятельства нашей жизни? Друзья, я не говорю, что горе легко перенести. Я не говорю, что на боль не стоит обращать внимание. Но когда мы позволяем чувствам, эмоциям завладеть вот в такой тяжелый период нашей жизни настолько сильно, то, знаете, это, образно говоря, катиться по уклону в топ уныния. Знаете, такое топ уныния было из книги «Путешествие пилигрима». Вот когда эмоции нами завладевают в трудные времена, вот мы катимся в эту топу ныния, где погребены не только наши ложные, но порой и истинные, настоящие надежды. То, что произошло с учениками. И третий момент, о котором я бы хотел наше внимание обратить, что ученики и последователи Христа в тот момент, почему им было сложно все это пережить, почему они, как я назвал проповедь, потерпели вот этот крах надежды, потому что они столкнулись с самым страшным своим врагом. И нашим с вами тоже, они столкнулись со смертью. Все последствия греха сосредоточены именно в этом моменте, в этом слове – смерть. Еще там, в Эдемском саду, возмездие за грех – смерть. Если ты вкусишь, смертью умрешь. Друзья, мы с вами сейчас умираем. Вот прямо сейчас. Минута за минутой, секунда за секундой. Мы испытываем это проклятие греха. Мы умираем физически. И настанет момент, когда мы столкнемся с нашим последним и самым ужасным врагом. Со смертью. Друзья, встреча со смертью – это самое большое испытание нашей с вами веры. Ведь ученики не просто в очередной раз столкнулись с бурей на Галилейском море. И не просто они столкнулись со сложным случаем одержимости. Нет, они не столкнулись с римскими войнами. Они столкнулись со смертью их любимого учителя. Кто теперь скажет им, куда идти? Кто теперь их поддержит? Кто разъяснит притчу? Кто теперь их будет наставлять? А мы было надеялись, что он тот, кто восстановит царство Израиля. Друзья, очень часто смерть приходит тогда, когда ее не ждут. Мы понимаем, с одной стороны, что смерть неминуема. Но ученики не ожидали, что их учитель их покинет так рано. Но как мы уже размышляли, в силу ложных надежд, из-за того, что вот это было глубокое уныние, разочарование, они даже себе не могли представить, что их учитель может воскреснуть. Это парадокс. Они видели и были свидетелями того, как Христос сам воскрешал мертвых. Но они не могли представить, а кто же воскресит их учителя? Но мы с вами знаем, что Христос победил смерть. Это удивительно, но даже проходя долину смертной тени, мы с вами здесь, у нас есть надежда, потому что Христос воскрес. Смерть не конец, как думали ученики, и этот враг будет уничтожен. У нас есть обетование, то есть у нас есть обещание от самого Господа, что мы воскреснем и с ним будет жить, и с ним будем жить вечно. И когда мы или наши близкие сталкиваются вот с этим врагом, страшным врагом, со смертью, когда наша вера порой подвергается наивысшему накалу вот этого испытания, у нас есть обетование, у нас есть твердая уверенность в том, что мы будем жить вечно. И в заключение хотел прочитать достаточно большой отрывок, но это просто туда не добавишь, ничего не убавишь. Это послание апостола Павла Коринфянской церкви, первое послание Коринфянам, 15 глава. Это рассуждение о смерти и воскресении. Первое послание Коринфянам, 15 глава, читаю с самого начала. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я из наименьших из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец. Когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится – смерть. Друзья, мы с вами в гораздо лучшем положении, чем ученики. У нас есть с вами не ложная, у нас есть с вами настоящая надежда на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы ждем небесного царства, а не земного какого-то. У нас есть все основания не впадать в уныние или в какое-то разочарование, какой бы повод и причина для этого ни была. И даже встретившись с нашим последним врагом под названием смерть, у нас есть обещание, что это не конец. Будет воскресение, и враг будет побежден. Мы верим в того самого Христа, который умер за наши грехи по Писанию и воскрес для нашего оправдания по Писанию. Верим ли мы в это? Аминь.